Председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер считает, что мир вступил в самое беспокойное время после окончания Второй мировой войны. С ним можно согласиться.
Вольфганг Ишингер – один из старейших и опытнейших политиков Европы, и не прислушиваться к его оценке было бы опрометчиво. И не только один он так считает. Большинство и политических обозревателей в мировых медиа пишут очень тревожно и подводят итог целому гигантскому периоду. Кто-то отсчитывает этот период от окончания Второй мировой войны. Может быть, кто-то отсчитывает его от конца 60-х, то есть от больших перемен, вызванных событиями 68-го года, которые в значительной мере сформировали современный облик Европы. Да, ситуация в политическом отношении давно не была такой острой. Вот для сравнения. Мы все помним хорошо, что Евросоюз формировался непросто, и сегодняшний кризис в Евросоюзе после выхода Британии и после того, как сейчас во Франции, возможно, в первом туре победит сторонница выхода Франции из Евросоюза. Вот если все это взять, то надо вспомнить, что ведь было обсуждение Лиссабонского договора, крайне напряженное в Евросоюзе. И очень похожий был кризис на сегодняшний. И, в общем, надо сказать, что тогда это ведь не закончилось принятием полномасштабной конституции, как многие хотели. Процесс тогда уже был проблемой. Это я к тому, что все же после Второй мировой войны был и Карибский кризис, и другие очень драматические для мира события. И что когда говорят сейчас о беспрецедентной ситуации в Европе и мире, то, может быть, забывается, что, скажем, в 70-е годы, например, Европа была охвачена колоссальным совершенно и очень тяжелым по последствиям левым и правым радикализмом, который привел к тому, что Италия была охвачена красными бригадами и убийством Альдо Моро. В Германии подобная же ситуация была с Бадером и Майнхоф. В каждый момент исторически, конечно, есть такое переживание своей собственной жизненной ситуации как самой критической. Но, в общем, политический историк, конечно, смотрит шире и видит, что кризисные моменты уже были.
10 лет назад прозвучала вошедшая в историю мюнхенская речь Владимира Путина, который в последние годы на конференцию уже не ездит. Год назад впервые Россию в Мюнхене представлял глава российского правительства Дмитрий Медведев, который, цитата, «предостерег Запад от развязывания новой холодной войны». Сейчас на конференцию едет глава МИДа Сергей Лавров, который уже был в 2015-м. Что сейчас после этого невероятного 2016 года, невероятного в смысле турбулентных политических изменений, миру может быть предъявлено устами Лаврова на российском направлении?
Лавров свою позицию сформулировал в интервью НТВ недавнем, 12 февраля. Россия сейчас не будет предлагать со своей стороны ничего нового, кроме того, что мы уже слышали или знаем. Это весь комплекс идей, включающий настаивание на многополярности современного политического мира, на необходимости пересмотра глобальной политической архитектуры, которая должна привести к новой Ялте, так называемой. Тем более, что Мюнхенская конференция проходит еще до важных встреч российских лидеров с новой администрацией США, до переговоров с Тиллерсоном, до будущей встречи Трампа с Путиным. Поэтому, в общем, здесь многого ждать не приходится именно от выступления Лаврова в Мюнхене. Надо еще добавить, что в последние вот эти уже посткрымские времена, то есть с 2014 года, российские политические руководители заявляли не раз, что все эти международные форматы для них очень мало что значат, Давос уже давно не интересен. Из большинства международных организаций политического типа Россия была выведена как из G8, она и ПАСЕ покинула. И в этом смысле слова здесь нет какого-то большого ожидания. Россия собирается строить свои отношения по-прежнему двусторонним образом, показывая тем самым, что борьба за симпатию отдельных правительств или отдельных стран для нее очень важна, а вот эти все международные конференции, в которых часто настаивают на политике ценностей, а не только на политике интересов, это все неинтересно, не нужно и только препятствует дальнейшему развитию международных отношений с точки зрения Кремля.
Дональд Трамп вроде бы однозначно ждет от России возврата Крыма, да, и каких-то действий, смягчающих, по крайней мере, ситуацию на Украине. Это в Кремле, как вы думаете, стало новостью при всех ставках, которые возлагала Москва на нового американского президента, при всех надеждах, при бушеваниях в российских официальных средствах массовой информации о радикальном повороте, так много кричали. И вот.
для самого Путина и его ближайшего окружения. Здесь нет никакой неожиданности, и вопли, и какие-то изумления, удивления доносятся со следующего этажа российской политической сцены, со стороны публичных спикеров, политических ток-шоу на федеральных каналах. Что касается самого Кремля, то, мне кажется, там отдавали себе отчет, что ситуация после прихода Трампа не будет простой. Многие понимали, что за спиной у Трампа находятся республиканцы в Конгрессе, что при всей своей одиозности Трамп не может поменять и не будет менять принципиального сотрудничества с Евросоюзом, с НАТО, какие бы заявления ни делались, потому что все это огромные гигантские институции, включенные в контур американской политики многие годы, их невозможно поменять в короткий срок и произвольно, а тем более поменять из-за отношений с Россией. Это не тот совершенно повод. Поэтому я думаю, что Кремль готовится к тяжелым переговорам с новой администрацией, понимает, что санкции отменяться не будут, и что администрация США будет настаивать на своей позиции неизменной в отношении Крыма и в отношении, что США осуждает агрессивные действия России в Украине. Я не вижу пока, чтобы было легко для Кремля. Но сейчас у меня есть такое представление, что Кремлю в этот период было бы чрезвычайно выгодно присоединить Донбасс. И у меня ощущение, что это присоединение бы, оно отражало бы представление Путина о том, как надо строить отношения с США. То есть вместо того, чтобы отступать перед лицом этого нового жесткого Трампа, выгодно было бы осложнить ситуацию. Путин так неоднократно поступал в последнее время и всегда добивался успеха. Представим себе на секунду, что такое решение будет принято Советом Безопасности Российской Федерации. И тогда переговоры с Трампом сразу примут ясный и понятный характер. Они будут заключаться в следующем. Значит, Крым и Донбасс снимаются с повестки дня. Мы их уже присоединили. Давайте будем говорить дальше.
Ну а насколько тяжело сейчас Украине? Тема Крыма, тема российского вмешательства в войну на Украине, конечно, будет приоритетной, да, на предстоящей конференции. Хотя бы потому, что там с речью третий год подряд будет выступать Петр Порошенко, украинский президент. И, кстати, недавно мы рассказывали о результатах опроса Института Гэллопа, который выявил, что простые украинцы все меньше надеются на помощь стран Запада.
Проблема совершенно неразрешимая. Минские соглашения и минский формат весь зашел в полный тупик, и, собственно, он в нем находился уже почти год. Надо сказать, что никто из европейских внешнеполитических экспертов, работающих со своими правительствами, ни сами правительственные чиновники, никто не видит, каким образом этот минский процесс может дальше работать. Контуры урегулирования совершенно не ясны. На этом фоне получается, что Украина в данный момент, конечно, предоставлена самой себе.
Мы последние несколько минут так или иначе ходим вокруг фигуры Дональда Трампа. Будет ли главной темой Мюнхенской конференции 2017 на самом деле трансатлантическое партнерство? Европейские лидеры, с учетом того, что мы знаем о Трампе, о его желании закрыть границы, о его одобрении таких вещей, как Брексит, о его желании перестроить отношения с Россией, ориентироваться на внутрь проблемы США. Вот готовы ли европейские лидеры к фундаментальному кризису?
Сейчас такая открытая ситуация, при которой люди прислушиваются не к мнению больших институций, а теперь к мнению каждого политика. То есть каждый сам должен высказать свою оценку ситуации. Я имею в виду европейских политиков. И каждый из них в очень трудном положении, потому что они уже не могут опираться в своей оценке ситуации на какие-то консолидированные позиции или своих партий, или своих больших институций, типа Европарламента, или там Еврокомиссии. Конечно, ситуация с Трампом, Брекзитом создала такую новую ситуацию вызова, при которой каждый должен для себя определить, он собирается двигаться в эту или в эту сторону, поддерживать ту или другую тенденцию. И это связано с образом будущего мира. Когда говорится о трансатлантическом сотрудничестве, то все же надо заметить, что пока Трамп сказал какие-то там предварительные слова, довольно резкие и как бы опасные. Ответ европейских лидеров на данный момент – это именно размышления. Это не жесткий ответ Трампу ни в коем случае, а это некоторые попытки разговаривать с ним заново, публично, давая ему понять, что какое-то наивное или опрометчивое отношение ко всей конструкции послевоенного мира, конечно, невозможно. И что Соединенные Штаты Америки не могут покинуть свою принципиальную большую историческую позицию, поддерживающую демократические ценности в целом в мире. Точно так же, как от этого не может отказаться и Евросоюз. Вся концепция того, что национальные государства могут разойтись в свои собственные исторические границы, замкнуться в себе и начать исключительно культивировать какую-то собственную самобытность, она совершенно нереалистическая, потому что это, ну, конечно, возможно в каком-то таком выморочном мире кремлевских мечтателей, но с точки зрения современного мира это уже невозможно. В первую очередь, это невозможно из-за финансовой архитектуры. Мир глобализован, и можно исходить только из этого. Что касается Трампа, то мне кажется, что в ближайшие полгода ему самому вместе с, как бы, с республиканцами в Конгрессе, а не в конфликте с ними, и вместе с какими-то американскими интеллектуалами, близкими к республиканской партии, придется, это необходимо просто, сформулировать новое глобальное видение, на котором будет основана его дальнейшая политика. Потому что действия новой американской администрации не могут носить хаотического характера. На раннем этапе, сейчас, может быть, там какие-то случайные эпизоды, неудачные заявления, неудачные посты в Твиттере, увольнение советника по национальной безопасности. Но дальше это вопрос того, что предложат республиканцы, да и в целом американская политическая элита в качестве нового глобального видения.
Но все-таки насколько велика вероятность, говоря о тех же границах, что мир вернется к политике сфер влияния 19 века, конца, начала 20-го самого, да, когда сейчас США и Запад, например, уступят России и Китаю, конечно, право доминировать над всеми своими ближайшими соседями.
Мне кажется, что обсуждаемая многими идея сейчас, что Соединенные Штаты самоизолируются и предоставят себе Евросоюз, европейские государства, и уйдут из Тихоокеанского региона, вообще сократят свое глобальное присутствие, но она преждевременна. То есть, конечно, в глазах каких-то там кремлевских мечтателей это был бы желательный сценарий, потому что тогда можно было бы действительно говорить, что у нас тут есть своя зона влияния. Но в том виде, в котором мыслится себе сама концепция влияния, как ее Кремль понимает, она не может существовать в современном мире никак. Потому что это означало бы, что победила какая-то старая концепция того, что вот есть большие державы, а вокруг них имеются какие-то государства-сателлиты, да, там, лимитрофы, как любят в России сейчас говорить. Нет, при такой концепции, ну, во-первых, мир слишком будет быстро двигаться к войне. А главным препятствием здесь является просто экономика. Ведь мировая экономика находится на подъеме. Никто не хочет жертвовать этой глобальной экономикой, этими глобальными фондами. И, собственно говоря, кризис 2008 года ясно показал, что политики будут смягчать свои действия ради того, чтобы спасти глобальную экономику, весь этот финансовый капитализм, который так много критикуют. Поэтому я думаю, что к концепции концерта держав европейских там, или какой-то с такой политики после Венского конгресса, как у нас писали одно время в России, до этого дела ни в Евросоюзе, ни в глобальном мире не дойдет. Будет искаться другая схема, которая продолжила бы, а не опровергала весь исторический путь после Второй мировой войны.
Но говоря о глобальном восприятии мира, о потоках информации, вот организаторов Мюнхенской конференции все-таки крайне беспокоит то, что Запад все больше замыкается в себе, что он перестал быть лидером, и это создает почву для формирования постзападного мира, как они сами выражаются, где превалирует сформировавшийся уже сейчас феномен постправды, то есть приоритет эмоций над фактами, когда люди воспринимают те или иные новости.
Да, это большая проблема, потому что события последних трех даже лет, да, они как-то заново ставят вопрос о медиа и о доверии к медиа, и о роли публичных экспертов в этих медиа, и развитие социальных сетей, и использование их с какими-то злодейскими целями.
По информации аналитиков из Atlantic Council, например, Кремль только в США на пропаганду ежегодно тратит около 400 миллионов долларов. И в Европе еще больше. Противостояние российской пропаганде и киберугрозам, давайте говорить прямо, вот гибридной информационной войне. Об этих темах с учетом общей повестки дня, с учетом вот всего, о чем мы уже поговорили с вами в Мюнхене, если и будут говорить, то насколько это будет иметь смысл и насколько это сейчас будет звучать бессильно?
Год назад эта тема была на пике. Сейчас, очевидно, центр внимания всех этих европейских лидеров и американцев смещается к тому, что давайте работать с собственным населением. Такова принципиальная позиция, скажем, Ангелы Меркель, что если вдруг у нас здесь есть какие-то неустойчивые политические силы в самой Германии, если какие-то люди подвержены пропаганде, то вопрос заключен не в том, чтобы обвинять в этом активно Кремль, а в том, чтобы понять проблему той группы населения, которая неустойчива, и попытаться их решить. Это, конечно, правильная позиция, потому что перевод мира в режим новой холодной войны совершенно бесперспективен. И, конечно, лидеры Запада это понимают, и на Мюнхенской конференции, мне кажется, вопрос о каком-то там новом противостоянии российской пропаганде, он ставиться не будет. Будет ставиться вопрос о том, что необходимо противодействовать популизму в собственных странах.
То есть вы считаете, что мир постправды все-таки долго не продержится? Ведь во Франции, в Германии, в Нидерландах в этом году ключевые выборы проходят. И вот что традиционные европейские политические элиты, которые предлагают работать собственным населением, могут сейчас противопоставить наступающим идеям глобального вот этого мирового популизма, который набирает все больше сторонников?
Здесь есть ключевой совершенно вопрос, на который очень трудно ответить. Когда говорят сейчас о том, что новое движение вот это развивается, после Трампа и Брексита в Европе вдруг заново себя опознает. Это движение в результате себя собирается встроить в существующую партийно-политическую систему европейских стран. Или оно действительно движется к тому, что называется борьбой с истеблишментом с нулевой суммой, то есть до конца. Здесь есть некоторая вот такая проблема, потому что когда мы смотрим, скажем, на АФД в Германии, на альтернативу для Германии, то мы понимаем, что, в общем, эта АФД, может быть, немного потеснит христианских демократов, войдет в Бундестаг и там превратится в результате в системную партию, которая будет иметь небольшое представительство, но тем не менее влиять на политические решения как-то сможет. И это один сценарий, касающийся, в общем, всех этих новых явлений, которые связывают с постлиберализмом, с такой как бы с пост-Европой. С другой стороны, кто может поручиться, что эта борьба с истеблишментом, так называемая, не примет характер какого-то колоссального и опасного процесса? Пока на этот вопрос ответить очень трудно.